Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наши следующие сюжеты, опять ответы на вопросы наших слушателей, которых набралось уже немало. Вот один из них, русско-турецкая война. Не кажется ли вам, что кто-то специально провоцирует вторую сторону, Россию-Турцию, чтобы начать новую войну, якобы по вине Турции, отвлечь народ от того, как высоки цены, низкие зарплаты, или Турция-России, например, по заказу США или зачем-то еще. Эти постоянные сообщения со стороны Турции о том, что самолеты залетели, о том, что они не залетели, искренне, не искренне, никто не придуривается и не ищет повода для нагнетания обстановки. Также интересно ваше мнение, при каких обстоятельствах должна начаться и происходить русско-турецкая война, чтобы в ней вообще не участвовали США и НАТО, либо чтобы не участвовали открыто, но помогали добровольцы и прочими способами, используя, например, РФ на Донбассе. Например, если Россия разбомбит Стамбул, в войну автоматически вступят все страны НАТО. А если точнее, то страны АДКБ выступят на стороне России. Другой пример, если Турция нападет на российский самолет, явно на территории Сирии это приведет к войне. Страны НАТО не будут обязаны в этом участвовать. Это два крайних примера, но, возможно, большое количество посредине. Как вы считаете, где на множестве этих примеров лежит граница между случаями, когда один НАТО обязано поддерживать Турцию, НАТО не обязано, но будет поддерживать, НАТО не обязано и не поддерживает. Простите за формализацию, что, значит, что матобразование мешает. И третий вопрос. Как вы оцените вероятность того, что Россия вступит в новую войну, если нефть, например, в течение будет по 20 в течение полугода, и только война с патриотизмом и военным режимом могут удержать страну от беспорядков? Или это не совсем так? Вот такой длинный вопрос. Ну, что хочу сказать. Относительно русско-турецкой войны мы как-то уже высказывались в наших ответах. Хочу сказать, что здесь я не думаю, что вот в данном конкретном случае все зависит от выполнения заказа. Дело в том, что многие уже и официальные журналисты об этом писали, что Путин себя в политике считает таким альфа-самцом. И он в лице Эрдогана нашел, так сказать, свое как бы отражение. Это тоже вариант такого альфа-самца, который вот куда хочу, туда и ворочу. Раз уж турки меня избрали, ну, тем более он им слегка помог их себя избрать, как, собственно, и Путин тоже. Потому что в этом смысле они достаточно похожи друг на друга. Вот. Так или иначе, военная операция в Сирии, которая изначально России начиналась для того, чтобы защитить как бы свои последние точки опоры на Ближнем Востоке, стратегически правильная идея. Вот. Она вольно или невольно ударила по кошельку Эрдогана. Потому что у таких альфа-самцов всякий левый бизнес, в частности, связанный с перепродажей нефти, в том числе и ворованной, он как бы является вариантом национального дохода, пополнения кармана и собственного кошелька. Что у Путина, что у Эрдогана. Поэтому, начиная войну против Сирии, может быть, не очень сильно поняв и разобравшись в это, так или иначе был совершен удар по кошельку Эрдогана. А дальше пошло-поехало. Что касается нагнетания напряженности и того, насколько страны НАТО готовы за это дело вступиться. Я думаю, что вообще, несмотря на то, что Турция является, как говорится, левым флангом НАТО, то есть, вернее, азиатским флангом НАТО, вот горячего энтузиазма, так сказать, вот как бы вступаться за Турцию, тем более в условиях, когда она явно так или иначе замешана в поддержке ИГИЛ, вопрос в какой степени, но понятно, что без нее там не обошлось. В условиях, когда режим, хотя и свой, но достаточно сумасбродный, и поэтому может действительно выкинуть какой-нибудь фортель, за который потом, как говорится, всем странам вместе в совокупности отвечать, а там есть очень разные страны, в том числе и те, которые не хотят воевать с Россией. Это надо тут тоже понимать. Что, например, та же самая Германия и Франция, это две наиболее сильных в военном отношении страны НАТО. Они имеют свой личный исторический опыт конфликта с Россией. И я смею вас уверить, зная хорошо и ту, и другую страну, что они ее просто по историческим мотивам повторять не хотят. Не хотят ни второго нашествия Наполеона, ни второго нашествия Гитлера на Россию. Там, под тем или иным соусом. Вот без них, пожалуйста. У них тут есть на этот счет своя историческая мотивация. Соединенные Штаты очень часто, так сказать, говорят о том, что они могли бы войти в конфликт с Россией, вообще у них ракет больше, и вообще они, если их все запустят, то они там сотрут пол России, а может быть и всю ее с лица земли. Но они также понимают, что ответный удар, каким бы он ни был, он попортит очень серьезную часть шкуры Соединенных Штатов. И они после этого мировым лидером уже не останутся. Наверное, будет кто-то другой, тот, кто стоял в стороне. Может быть, Китай, а может быть, Япония. Но уже не то, что будут представлять из себя обломки США. Поэтому для них это тоже невыгодно. Поэтому понятно, что речь в любом случае идет о неком локальном конфликте, который при здравом размышлении в Турции, выиграть такой конфликт против России, нереалистично, скажем так. Тем более, что есть энное количество стран, которые так или иначе жаждут, грубо говоря, турецкой крови. Может быть, так избыточно их, так сказать, выражаюсь, но Турция на самом деле вокруг окружена не друзьями. Это тоже надо понимать. Мы часто говорим о том, что Россия окружает вот страны, которые, мягко говоря, ее не любят. Турция находится ровно в таком же положении, если не хуже. Вот. Болгария – это страна, которая помнит турецкую оккупацию, помнит ее не с лучшей стороны. Греция, хотя они находятся в одном союзе с этим, она просто после истории с Кипром, в общем-то, латентный турецкий враг. И турки это то же самое понимают. Окружающие курды, ее с востока и с юга, это просто болевой нарыв, который, так сказать, болит постоянно и постоянно кровоточит. И, в общем, ясно, что как только Турция сколько-нибудь ослабеет, ввязавшись в какую-то кампанию, например, по войне с Россией, там, в том или ином виде, то курды своего случая второй раз не упустят. Армения, которая находится на северной границе Турции, она по-прежнему считает, и справедливо считает, кстати, что 2/3 ее исторической территории находится на территории Турции. 2/3, я замечу, да, то есть Армению вот умножьте на 3, и все это отнимите от Турции. Вот это армянская земля. Во всяком случае, так считают армяне. Их в мире достаточно много, и у них достаточно сильное международное и мировое лобби. Но я уже не говорю про Сирию, с которой, как вы знаете из наших комментариев, отношения у Турции не самые ласковые. И тоже по понятной причине. Потому что Турция в свое время, в 1939 году, когда Сирия еще находилась под французским мандатом, тихонечко оттяпала, так сказать, небольшую сирийскую часть. Франции было тогда не до этого мандата, ее самой. Вторая мировая война уже оккупировала, да? Готовились к оккупации. То есть там уже было не до Сирии и не до мандата. Но Сирия понимает, что часть территории у нее стырили и присоединили к Турции. Сама же Турция считает, что Сирия это отторгнутая от Османской империи часть ее территории, которая была передана под мандат для того, чтобы, так сказать, создать независимое государство под мандат Франции. И таким образом считает эту территорию латентно тоже своей. Это бывшее наследие осман. Вот это примерно то окружение, в котором находится Турция. Поэтому, если в этой связи предполагать, что Турция так слишком резво войдет в военный конфликт и готова тут всех порвать на куски, как тузик грелку, то по здравому размышлению Турции бы этого делать не стоило. Потому что у нее слишком много врагов. Разных врагов. У нее вроде есть союзник НАТО, но этот союзник тоже состоит из тех, кто не очень хочет, чтобы Турция его втянула в какую-нибудь гадость. Особенно в силу того, что у нее такой энергичный, непредсказуемый лидер с достаточно коррумпированной харизмой. Короче говоря, восточный вариант Путина. Вот. Поэтому я думаю, что перспективы русско-турецкой войны вот, в реальном исчислении, они очень невелики. Тут, я думаю, стороны больше надувают щеки, особенно турецкая сторона, для того, чтобы эту перспективу как-то себе, так сказать, обозначить. Но на самом деле маловероятно, как мне кажется пока, что речь дойдет до этого конфликта. Хотя все зависит от того, какая вожжа кому из альфа-самцов под одно место, так сказать, попадет.
Я чуть не разрыдался после твоей речи от сочувствие бедным туркам, как они себя чувствуют в враждебном окружении, так сказать, и как они несчастны, и как у них трещит вообще все, и национальная оборона, и экономика, и мировое сообщество, и все они любят. И вот нам стоит их ткнуть пальцем, и они вообще завизжат.
Я про это не говорил. Я говорил, что у них много врагов, и это правда.
У нас друзей полно, так сказать, начиная с Антарктиды и, так сказать, Вануату. Значит, дело не в этом. Нам зачем эта война? Она имеет смысловую нагрузку в противостоянии с Турцией по одной элементарной причине. Нам действительно не очень уютно в связи с тем, что проливы Дарданеллы и Босфор контролируют турки, а не мы. Это правда. У нас, так сказать, все Черное море оказывается запертым, как показала ситуация и с Первой мировой войной, и со Второй мировой войной. Так сказать, у нас целый стратегический блок выпадает по этой самой причине. Реально ли оттяпать у турок проливы в данной конкретной исторической ситуации? Ответ – нереально. Это было нереально, как показали ситуация в войне, так сказать, российско-турецкой, крымской, когда, так сказать, Николай I ее продул доблестно. Значит, здесь та же ситуация возникает и сейчас. Просто это не носит характера реально. Так сказать. Мы не можем, так сказать, овладеть проливами. У нас для этого, так сказать, нет ни армии, ни политической воли, ни соответствующего руководства, ни мировое сообщество нас в этом плане не поддержит в данном конкретном контексте. Как бы не любили Эрдогана, там целый ряд политических деятелей европейских стран. Вот, так сказать, не удастся нам оттяпать проливы. Причем даже их северную часть. Константинополь опять не вернет свое название, так сказать, он все равно останется Стамбулом. Вот не получится. Затевать остальные вопросы, потешить эго Путина, потому что сбить в ответ нашего самолета два ихних самолета, значит, подвергать из-за этого риску конфликта, серьезного конфликта, чуть ли не, как ты говоришь, полуядерного конфликта, на мой взгляд, просто бессмысленно. Ради того, чтобы не ездить на турецкие курорты, и так запретили ездить на курорты, не жрать турецкие помидоры, мы и так не жрем турецкие помидоры. Смысл затевать войну? Чего мы хотим, так сказать, добиться? Так сказать? Мы ничего не добиваемся. Это чужая территория, далекая от нас. У нас там возможности отбомбить сирийских каких-то этих повстанцев, и те на грани возможного. Так мы находимся. А здесь воевать 40 миллионов или даже 6 миллионов, там чуть ли не 80 миллионов народу в этой самой Турции. Неплохая армия, оснащенная, так сказать, современной техникой. По крайней мере, наш самолетик-то они сбили в легкую, так сказать, без особой какой-то суматохи. И поймали в прицел, так сказать, и сбили. И еще, так сказать, их партизаны там на сирийской территории, так сказать, постреляли по нашим, так сказать, по нашей спасательной группе. Значит, на мой взгляд, история эта не имеет просто смысловой нагрузки. И персональные амбиции господина Путина, который говорит, что турки все его враги, а он такой крутой, и вот он сейчас только ищет варианты, как бы их зацепить, каждый раз вторгаясь на их территорию самолетами там, или еще чего-то, провоцирует, говорит, вот они мне звонят, а я их посылаю там на три буквы, там еще что-то, вот я такой крутой, и они все такие плохие, и вообще мне в спину бьют, и у нас антитурецкая пропаганда пошла такая, как будто это вообще враг хуже Соединенных Штатов Америки. На мой взгляд, это все носит какой-то совершенно дурацкий и иррациональный характер. И мы должны дипломатическим способом находить вариант нахождения, так сказать, совместных, а у нас есть такие совместные проекты, связанные и с торговлей нефтью, газом, так сказать, сотрудничество самое разнообразное, так сказать, причем и дипломатическое, и политическое. В частности, когда мы ехали воевать в Сирию, на турецких баржах доставляли такой хлам туда. Как выяснилось, наш флот черноморский не в состоянии перевести базовые какие-то вещи. Вот на каких-то баржах турецких пришлось арендовать у них. То есть у нас есть темы для сотрудничества объективные и в сельском хозяйстве, и в энергетике, и где угодно. И терять это никакого смысла нет. Надо садиться и договариваться, прояснять все отношения и мириться с ними.
Я думаю, что в этом отношении садиться и договариваться, надо понимать, что идти на поводу Эрдогана, это снизводить Россию на уровень Турции. Она, конечно, не Советский Союз, это бесспорно, но и не Турция тоже. Поэтому то, что ее надо держать в этом смысле на дистанции, ну, это то же самое, как, я не знаю, там идти и договариваться о чем-то с Лехом Качинским. Ну, можно, конечно, но бессмысленно, опять же, Россия не Польша. Вот. Поэтому здесь как бы у страны должно быть понимание соразмерности и того, чего она делает, по сравнению с тем, как ее потом, в какое положение это ее потом ставит. Что касается непосредственно вопроса нашего слушателя, то я думаю, что НАТО, наверное, обязано поддерживать Турцию в случае нападения на нее, но если Турция нападет на кого-то, она его поддерживать не обязана. Я думаю, что поскольку вряд ли Россия нападет на Турцию, то речь может идти только о турецком нападении. Так что где-то оно пройдет, в Сирии или там в какой-то другой части. Ну, в Сирии, скорее всего. Вот, то в любом случае обязательства НАТО автоматически дезангажируются, потому что это не его война. Вот, и Турция будет здесь работать самостоятельно. Это первое. А второе, это то, что я не думаю, что она будет с Россией вестись по сценарию, там, российские войска, которые там какими-то самолетами доставляются в Сирию, начинают воевать против Турции. Зачем? Надо просто вооружить курдов. И все. И Турции после этого уже будет хорошо. Вот дальше воевать уже ни с кем дальше ей больше не захочется. Ни с ИГИЛом, ни с Асадом. Ей хватит одних только вот курдов. Курды этого ждут на протяжении десятков лет. Причем ждут именно от России. Поэтому я думаю, что здесь ответ о военных перспективах он настолько очевиден, что для Турции вряд ли имеет смысл что-либо делать в этом направлении. А о чем говорить с ней, да, честно говоря, не очень понятно, честно говоря. Ну, наняли баржи их. А что не нанять их за деньги? Дешевле действительно, чем тащить их из Новороссийска для того, чтобы снабжать там, я не знаю, какие-то порты под Дамаском. Проще нанять то, что греческие можно было нанять. То же самое. Тоже, наверное, был бы тот же самый результат. Но это уже, собственно, детали. Так что я не думаю, что в российско-турецкой войне это какая-то реальная перспектива. Еще один вопрос нашего слушателя об уменьшении доходов олигархов. Если уменьшились цены на экспортные товары, должен был упасть и доход олигархов. И вряд ли в скором времени у них снова будет какая-то база для кормежки. Конечно, готовится приватизация, но это разовое явление. А что они будут воровать потом? Выливается ли это во что-то похожее на нелюбовь к Путину? Раскачивает ли это лодку власти? Есть ли у вас какие-нибудь сведения об этом, чуть более надежные, чем догадки?
Ну, во-первых, это уже происходит, и наш слушатель абсолютно прав. Доходы их уменьшились, их благонадежность политическая тоже, соответственно, уменьшилась. Но, конечно, не до нуля, потому что они надеются сохранить, во-первых, свои капиталы, которые у них были. Причем олигархи я бы здесь подразделял на две части. Часть, которая кормится на углеводородах, это одно. А вторая часть новых олигархов, таких как Тимченко, Ковальчуки, там, Ротенберги и все прочее, они ищут другие источники существования. Они в основном занимаются не бизнесом, они в основном заняты рэкетом какого-либо бизнеса, так и крупного, так сказать, и административным способом воздействуют. Поэтому у них другие источники доходов.
Ну, в общем, да, не говоря уже о том, что тут верным пишут в комментариях, что олигархи тоже есть разные, есть либералы, есть и патриоты, и у них совершенно разное видение того, как они себя проецируют относительно, так сказать, западного мира, и сколько и патриоты понимают, что и Запад сожрет их и их имущество в случае, если, как говорится, режим рухнет. Поэтому здесь нельзя все, на мой взгляд, ставить такую прямую зависимость. Тем более, что конъюнктура такова, что сегодня эти доходы уменьшились, завтра они увеличились. Сегодня произошел кризис, как был в 2008 году, и тебя путинское государство спасло. А завтра, так сказать, из-за того, что упали цены на нефть, причем явно не по причине Путина, а по причине, скорее всего, американцев, ты должен сразу против режима бежать, выступать, который тебе кормил, поставил на это место. Ну, я не думаю, что такая прямая зависимость есть. Еще один вопрос. Как не допустить чужих во власть при революции? Опыт массовых скоплений людей в Москве показывает, что доходы начинают крутить те же самые кукловоды, как обычно, но через других людей, по факту отчасти даже их родственников. После Майдана, к примеру, пришли другие жулики и воры, но суть от этого не поменялась. Людям жить легче не стало, а скорее еще хуже. Как не допустить чужих во власть при революции? Возможно ли это в принципе? Ведь достаточно принести чемодан с деньгами, и многие оппозиционеры сразу же сдадутся немецким генералом Черным. Возможно ли создать вокруг передачи НСД поэтапную систему внедрения прямой демократии или как-то, или еще как-то? Непростой вопрос. Понимаете, конечно, для того, чтобы, как говорится, чужие не пришли во власть при революции, необходимо создавать какую-то структуру. Структуру не пропагандистскую, как мы сейчас на сегодняшний день создаем, но структуру действия. И эта задача, конечно, немножко другого плана, которая требует, ну, и других людей, другой степени активности. Мы, в принципе, в своих передачах старались все время побудить наших слушателей к тому, чтобы либо проявить инициативу в создании такой структуры, либо, значит, каким-то образом предложить варианты ее создания. Для того, чтобы мы смогли затем как-то эту структуру, ну, что ли, попытаться провести в жизнь. И это же касается и поэтапного системы внедрения прямой демократии. Я думаю, что это возможно вокруг того куста, которого, собственно, идет идея. Поскольку идея сама прямой демократии в ее конституционном виде исходит от нас, и больше никаких других ее первоисточников не существует, то, наверное, действительно какой-то центр распространение этой идеи и далее ее внедрение, он должен находиться здесь. Но как с точки зрения организационной это осуществить, ну вот я предлагаю, так сказать, нашим слушателям самим подумать на эту тему. У меня пока готовых рецептов нет на этот счет.
Я могу сказать совершенно точно, что не готов никто, потому как никто не знает, как повернется ситуация. Поэтому принимать решение придется весьма оперативно и весьма решительно. И чем больше решительных и оперативных людей, так сказать, займутся, так сказать, этим вопросом и будут стараться добиться позитивного результата, тем лучше. Но исходить надо из того, как это все будет происходить, а не сейчас, сидя на диване, строить умозрительные схемы.
Так, еще один вопрос слушателя. Как и говорил Краснов, Груздева все-таки сняли с должности губернатора Тульской области. Только ли семейные обстоятельства, или он всех достал? Как твое мнение, Саш?
Ну, жизнь была любви, расставание без печали, так сказать. Он не сильно толковый человек, так сказать, и в какой-то степени он купил себе депутатское кресло в свое время, так сказать, так как он был бизнесменом, так и полуолигархом, так сказать, из Седьмой континент владельцем был. То из торговой среды, так сказать, где-то каким-то был силовиком, афганцем, так сказать, ветераном там или еще что-то. И после этого, отсидев в Думе, так сказать, он получил этот губернаторский пост, явно не справился. Ну и результат вот он очевиден.
А в чем, как ты считаешь, его несправляемость с этим постом произошла?
Не, ну психофизический тип. Он совершенно не приспособлен к работе губернатором по определению. Ну никак, никогда, ни при каких условиях. Вот. Ну его хоть режь на части, так он не может работать губернатором.
То есть это, так сказать, чистый бизнесмен, да?
Ну, бизнесмен, причем своеобразный. Я несколько раз выступал с ним даже, так сказать, вот на передачах, вот, которые ты упоминал, там, «Радио Свобода», так, или что-то, так сказать, нас приглашали в парном выступлении. Ну, человек даже в момент передачи, он настолько невменяем, что с ним невозможно вести. Он перебивает, нервничает, он психически неуравновешен, так сказать, по своему складу характера. И я плохо себе представляю, ведь все-таки работа губернатора – это определенная система. И определенный психотип должен быть, чтобы человек был в состоянии выполнять эту работу. Он явно не может, ну, я не знаю, бригадой собаководов так сказать, рулить. Не то, что губернатором. Он, в принципе, не приспособлен к организационной работе. Поэтому...
Как же ему бизнес тогда удался?
А там какие-то родственники, какие-то дружбаны, какие-то, какая-то мафия, так сказать, вот из этой серии. То есть он...
Не тот.
Не тот.